Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели». В главных новостях. В московском аэропорту Внуково задержан высокопоставленный взяточник, сотрудник таможни. Спикерами обеих палат парламента Италии стали кандидаты Романо Проди. Иран упорствует в противостоянии с международным сообществом.
Об этой организованной
Прошу прощения, у нас некоторые технические неполадки. В московском аэропорту Внуково при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни, его имя пока не сообщается. За разрешение выпустить груз из таможенного терминала чиновник потребовал у предпринимателя $1000. По словам представителя прокуратуры, задержанный – организатор преступной группировки на Внуковской таможне.
Хищение государственных бюджетных средств в особо крупном размере. Замещены первый заместитель руководителя администрации губернатора Челябинской области и начальник управления протокола администрации губернатора. Установлено, что они, действуя как организованная группа, похитили средства в размере свыше 11 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования строительства высотного здания, пристроя к зданию правительства Челябинской области.
Прошу прощения, в эфир пошла не та голосовая вставка. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора по обвинению в коррупции. Чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. Спикером Верхней палаты парламента Италии, Сената, избран Франко Марини, кандидатуру которого предложил новый премьер-министр Романо Проди. Марини в прошлом видный профсоюзный деятель. За несколько часов до этого, тоже после бурных дебатов, на пост лидера Нижней палаты парламента был избран другой кандидат Проди, глава коммунистической партии Фаусто Бертинотти. Таким образом, Проди сильно укрепил свои позиции в парламенте, что облегчает ему задачу создания нового кабинета. Президент США Джордж Буш предупреждает, что борьба в Ираке еще далеко не окончена. Выступая в субботу с еженедельным радиообращением, Буш сказал:
«Ирак еще ждут ожесточенные бои и долгие дни борьбы и самопожертвования. Но недавно врагам свободы пришлось пережить жестокий удар, и мы сделали огромный шаг на пути к победе. Лидеры Ирака заложили основу для создания демократического правительства, правительства, в которое войдут представители иракского народа и которое будет служить этому народу».
По словам Буша, развитие демократии в Ираке помешает террористам всех мастей укрываться в этой стране и вынашивать планы нападений на другие народы.
Радио Свобода. Новости.
Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Заместитель главы иранского ядерного ведомства Мухаммад Саиди в свою очередь заявил, что экспертам Международного агентства по атомной энергии будет разрешено обследовать любые объекты, если вопрос о ядерной программе будет возвращен из Совета Безопасности ООН в МАГАТЭ.
Иран направил МАГАТЭ письмо накануне заседания Совета Безопасности. Иран пытался устранить проблемы, и в случае, если дело вернется в МАГАТЭ, мы начнем разбираться с вопросом о таких инспекциях.
Сказал Мохаммад Саиди. В пятницу Совет Безопасности заслушал отчет МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран игнорирует требования прекратить работы по обогащению урана до 28 апреля. Подал в отставку министр иностранных дел Польши, бывший посол в Москве Стефан Меллер. Причина – подписание коалиционного соглашения между правящими консерваторами и популистской партией «Самооборона». Из Варшавы – корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Стефан Меллер еще некоторое время назад заявлял, что если правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» подпишет коалиционное соглашение с популистской партией «Самооборона», то он уйдет в отставку. Так и случилось. Подписание коалиционного соглашения стало причиной моего ухода в отставку. Я, однако, останусь на своем посту до 5 мая, когда станет известно имя нового министра, заявил Стефан Меллер. Он высоко оценил квалификацию репатриации сотрудников польского МИД и выразил уверенность в том, что министерство останется местом, где принимаются неспешные, но правильные решения. Ряд политиков и экспертов высказали сожаление по поводу отставки Стефана Меллера, который был одним из самых опытных руководителей польской дипломатии в ее истории. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В центре Бишкека сегодня прошел митинг киргизской оппозиции. Тысячи участников акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью и отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников.
Мы хотим жить в процветающей, демократической, безопасной и свободной стране, в которой люди будут верить в будущее. И мы хотим этого. Если эта власть этого не поймет, то мы сами этого добьемся.
Заявил один из организаторов акции, лидер социал-демократической партии Алмаз Атамбаев. К участникам митинга вышли президент Киргизии Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. Они заявили, что требования протестующих будут рассмотрены и учтены.
Мы, я как президент и премьер-министр Кулов, вместе с правительством работаем на благо народа, для вас. Мы работаем, чтобы улучшить жизнь людей, дать работу тем, кто ее не имеет. Вот почему у нас общая цель – успех и мир. Пусть этот митинг закончится мирно. Я всегда с вами. Спасибо.
Сказал президент Киргизии. Организаторы митинга заявили, что дают властям месяц, чтобы начать проведение реформ. На 27 мая в Бишкеке запланирована новая массовая акция. В Афганистане талибы, похитившие инженера из Индии, угрожают убить его, если все индийские специалисты не покинут страну в течение суток. Инженер и его водитель-афганец были похищены в южной провинции Забуль в пятницу. Афганские власти направили на поиски похитителей дополнительные войска. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В московском аэропорту Внуково задержан высокопоставленный взяточник, сотрудник таможни. Спикерами обеих палат парламента Италии стали кандидаты Романа Проди. Иран упорствует в противостоянии с международным сообществом.
Говорит Радио Свобода. Лидеры белорусской оппозиции задержаны после Чернобыльского шляха.
Естественно, это только усиливает противостояние гражданского общества и власти, и только усиливает политический кризис в Беларуси, который неизбежен.
Владимир Путин решил отодвинуть нефтепровод от Байкала.
Когда я вижу, что и Единая Россия, иркутский губернатор, выступает против строительства этого нефтепровода, то я не верю, что Единая Россия выражает объективное мнение экологов. Оно может совпадать случайно с мнением Единой России, но я вижу там другие политические причины.
Торжества по случаю столетия Госдумы удивляют историков.
Эти господа пришли из КГБ, эти господа пришли из КПСС, но никакого отношения Государственная Дума, конечно, к этому законодательному органу не имеет.
Родственники жертв катынских расстрелов подали иск в Страсбургский суд.
Это убийство не было случайностью или делом рук разъяренной толпы. Поляков расстреляли сотрудники НКВД, официальной государственной структуры Советского Союза, и сделали не это по приказу высшего руководства этого государства.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в России, Украине и Белоруссии вспоминали жертв Чернобыльской трагедии. 26 апреля исполнилось 20 лет со дня самой крупной в истории техногенной катастрофы. Что сегодня происходит на территории атомной станции и в Чернобыльской зоне отчуждения? Репортаж Владимира Ивахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад это был первый теплый и солнечный день холодной весны. Большинство жителей 50-тысячного города энергетиков, не догадываясь об опасности, провели этот день на свежем воздухе. Утром о произошедшей аварии не знал и Алексей Бреус, в то время один из операторов взорвавшегося четвертого энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире утром. Мне нужно было выходить на работу. Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, я не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила. Такие сильные разрушения были. И было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. На улицах и внутри зданий все напоминает о 80-х. До конца нынешнего столетия, возможно, сама природа сравняет с землей уже несуществующий на современных картах город, говорит академик Национальной академии наук Украины Вячеслав Шестопалов.
Комплексных проектов, которые бы определяли стратегию взаимодействия с такими вот городами, как Припять, пока еще нет. То есть идут споры о том, что надо делать. Надо ли разрушить это все, захоронить то, что наиболее радиоактивно, или дать природе самой разобраться с этим заброшенным городом. Учитывая, что эта территория будет закрыта на многие-многие десятки лет, именно район Припяти, то тут, конечно, может быть и такой вариант.
Дороги Припяти местами покрыты мхом, на которых видны следы диких животных. Рослые деревья пробились сквозь асфальт дворов и спортивных площадок. Недалеко от центра города – детский сад. В его дворике рядом с противогазами лежит игрушечный танк. Вряд ли может оставить кого-то равнодушным и другая картина. Брошенный у дверей безголовый плюшевый мишка. Сразу после аварии, когда в Припяти еще кипела жизнь, радиоактивные осадки были зафиксированы и во многих странах Европы, в том числе и на севере Швеции. Журналистка из этой страны Мали Андерсон, посетившая город-призрак, рассказывает об увиденном.
Это пустота, которая там была, и впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали. В Швеции мы думаем, что Чернобыль – это город, который страдал больше всего. А про Припяти мы мало слышали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь посменно трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Это и персонал станции, охрана, лесники, пожарные. Евдокия Анатольевна работает здесь уже 19 лет бухгалтером в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого не произошло. И душа сюда лежит.
Евдокия Анатольевна получает в год дозу облучения примерно в 0,5 бэра, что в 4 раза меньше предельно допустимого значения. Уровень радиации в этих местах не намного выше, чем за пределами зоны. В эти дни власти традиционно рапортуют о социальной помощи ликвидаторам аварии. Кортежи автомобилей с правительственными номерами направляются к Чернобыльской АЭС, а припятчане 26 апреля возлагают в Киеве цветы к мемориалу жертвам Чернобыля. В черную дату к этому памятному знаку приходят сотни людей. Однако с каждым годом бывших жителей Припяти среди них становится все меньше.
Репортаж Владимира Ивахненко. В Минске 26 апреля прошел «Чернобыльский шлях» – акция протеста, в которой приняли участие более 10 тысяч человек. Лидеры белорусской оппозиции призвали сторонников перемен присоединиться к новому движению «За свободу», а также предложили создать международный суд, который будет судить организаторов репрессий против оппонентов режима Лукашенко. «Чернобыльский шлях» закончился задержанием его участников, рассказывает Игорь Корней.
Чернобыльский шлях берет свое начало с советских времен, с 1989 года. До середины 90-х он проводился на государственном уровне и был призван обнажить чернобыльские проблемы и совместно выработать пути улучшения ситуации. Однако с 1995 года, после прихода к власти Александра Лукашенко, Чернобыльский шлях оказался вне закона. А в 1996 произошел один из самых жестоких разгонов демонстрантов с десятками раненых и арестованных. После этого все шествия 26 апреля проходят под политическими лозунгами. Накануне представители белорусской оппозиции заявили, что власти стремятся искусственно занизить размеры последствий чернобыльской катастрофы. Кроме того, были высказаны претензии к власти за тон, с которым она считает нужным разговаривать со своими оппонентами. Людмила Грязнова, заместитель председателя Объединенной гражданской партии, инициировала создание международного суда, который даст правовую оценку действиям белорусских властей.
Мы предлагаем создать международный суд, который будет судить все всех тех, кто был причастен к исчезновению Гончара, Захаренко, Красовского, Завадского и тех, кого судили, кого садили за краты. Это тысяч человек.
В свою очередь, экс-кандидат президента Александр Миленкевич призвал присоединиться к движению «За свободу», подробнее о котором политик намерен объяснить во время поездок по регионам Белоруссии. Предполагается, что движение будет состоять не только из политических партий, но и граждан, выступающих за изменения политической системы. Накануне Чернобыльского шляха руководство Минской милиции предупредило организаторов шествия о недопустимости использования незарегистрированной символики. Имеются в виду национальные бело-красно-белые знамена и изображение герба «Погоня». Тем не менее, организатор Чернобыльского шляха Виктор Ивашкевич призвал приносить с собой символику, заявив, что за все флаги на Чернобыльском шляхе он будет нести ответственность персонально. 26 апреля над колонной белорусской оппозиции развивались сотни национальных знамен, за которые с кого-то собираются спросить сполна. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На следующий день после Чернобыльского шляха лидеры оппозиции, принимавшие участие в акции, были задержаны. Впервые попал за решетку экс-кандидат в президенты Белоруссии от объединенной оппозиции Александр Миленкевич. 15 суток административного ареста. К такому же сроку были приговорены и глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов, глава Белорусского народного фронта Винцук Вечерка, лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич. Эксперты объясняют приговоры желанием властей обезглавить колонну оппозиции во время первомайского митинга. Оппозиция заявляет, что, несмотря на задержание лидеров, акция протеста в понедельник все равно состоится. О ситуации в Белоруссии говорит депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
После выборов, несмотря на то, что выборы были сфальсифицированы, несмотря на то, что растет недовольство Лукашенко, особенно в Минске и в других городах, режим, в общем-то, ничуть не изменился и продолжает действовать теми же методами против оппозиции. То есть аресты, запугивание, исчезновение людей. Вот, например, Анатолий Лебедько, хорошо мне знакомый, лидер Объединенной гражданской партии, ну, его арестовывают практически каждый месяц в последнее время. Арестовывают, выпускают, он какое-то время на свободе, потом его снова по каким-то предлогом арестовывают и так далее. Естественно, что это только усиливает изоляцию Белоруссии, естественно, это только усиливает противостояние гражданского общества и власти и только усиливает политический кризис в Белоруссии, который неизбежен.
Радио «Свобода» – итоги недели. Компания «Транснефть» на этой неделе приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». В пятницу в районе города Тайшет состоялась церемония сварки первых двух секций трубы. Перед началом строительства была решена судьба участка нефтепровода, вызвавшего ожесточенные споры. Эффектно и неожиданно для всех президент России Владимир Путин распорядился отдалить маршрут нефтепровода на 40 километров севернее водозаборной зоны Байкал, как того требовали экологи. Поскольку на новом участке достаточно сложные условия для строительства и нет необходимой инфраструктуры, стоимость проекта возрастает примерно на миллиард долларов. Мотивы решения президента и эксперты объясняют по-разному. Депутат Госдумы Алексей Митрофанов полагает, что Владимир Путин позаботился о собственной репутации.
Дело в том, что это же история долгоиграющая. Она может выстрелить вообще через 40-50 лет. А зачем это уносить с собой в далекое будущее, что все будут вспоминать? Как до сих пор вспоминают некоторые решения Хрущева, да, по Крыму, еще где-то.
Однако есть еще одна версия, внутривластная. Заведующий отделом экономики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин полагает, что интригу запустил в действие Владимир Якунин, бывший питерский чекист, а ныне руководитель российских железных дорог, который тоже возит нефть на восток вдоль Байкала.
По крайней мере, внутри властной элиты практически все говорят, что как минимум РЖД было заинтересовано в том, чтобы полного триумфа «Транснефть» не было. Насколько я могу судить, господин Вайсток с осени потребовал сконцентрировать абсолютно все нефтеперевозки и весь нефтетранспорт в своем проекте. На нынешний момент совершенно невозможно сказать, чем будет заполняться труба, по крайней мере, первый ее отрезок, который должен идти на Китай. И существование под боком конкурирующей организации, весьма желающей развивать железнодорожные перевозки нефти в том же направлении, конечно, Вайсток не нравилось.
Политолог Юлия Латынина тоже считает, что Путин принял решение не потому, что прислушался к мнению экологов, а поддавшись кремлевским интригам.
Когда я вижу, что и «Единая Россия», и иркутский губернатор выступают против строительства этого нефтепровода, то я не верю, что «Единая Россия» выражает объективное мнение экологов. оно может совпадать, да, случайно с мнением «Единой России», но, да, я вижу там другие политические причины. И мне кажется странным, что есть люди, которым позволено делать в окружении Путина все, что угодно, вплоть до поднимать такую волну народных митингов, которая уже там кричит об отставке президента. А есть люди, которые не входят в окружение президента Путина, и это им не позволено тогда. Потому что, что бы ни случилось там с Благовещенском, сторону жителей Благовещенска Путин никогда не принимает. А сторону жителей Карачаева-Черкесии, которые требуют просто отставки президента Карачаева-Черкесии на даче зятя которого расстреляны 7 человек, Путин не принимает. Это считается недопустимым давлением. Но в том случае, когда люди именно внутри его ближайшего окружения, в общем-то, на мой взгляд, нарушают правила игры, потому что, с моей точки зрения, если тебе что-то выгодно, что невыгодно президенту, ну, пойди и скажи, но не выводи людей на улицы. Это и разные вопросы. Мы видим, что в этом случае президент уступает давлению своего ближайшего окружения.
Мнение Юлии Латыниной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Петербурге с изрядной пышностью праздновали столетие Государственной Думы. Многие политологи полагают, что праздновать в сущности было нечего. Репортаж Татьяны Вольской.
Юбилей Думы, отмечавшийся в Петербурге с 27 апреля, начался со скандала. Когда спикер Борис Грызлов открывал на фасаде Таврического дворца мемориальную доску, нацболы, просочившись через все кордоны, развернули на крыше соседнего дома транспарант «Такая Дума – позор России», устроили световое шоу из зажженных фаеров и засыпали публику листовками с лозунгом «Путин Грызлов, уйдите сами». Это не помешало депутатам, собравшимся в Таврическом дворце, принять торжественное обращение к народам и парламентам мира с призывом сохранять лучшие традиции парламентаризма. Многие сочли такой призыв от лица сегодняшней Думы странным. Даже на круглом столе, посвященном российскому парламентаризму, спорили о том, уместно ли говорить о столетии Думы, учитывая советский период и то, что нынешний парламент не имеет реальной власти и не пользуется доверием в народе. Впрочем, дореволюционную Думу современники тоже называли господской и лакейской. И вообще, постсоветская дума весьма напоминает старую. Первые две дореволюционные думы были быстро разогнаны, третья и четвертая стали сговорчивыми. Им, как и нынешнему парламенту, удалось найти конструктивное взаимодействие с правительством. Праздновать нечего и некому, считает историк Игорь Иванов.
В нынешней Российской Федерации не существует ни одного государственного органа, который бы мог сказать, что он является наследником Государственной Думы, что он является его преемником, продолжателем традиции. И хотя господа, которые ныне в Москве заседают в органе, который тоже называет себя Государственной Думой, все-таки давайте так говорить, эти господа пришли не оттуда. Эти господа пришли из КГБ, эти господа пришли из КПСС, но никакого отношения Государственная Дума, несмотря на похожесть своего названия, конечно, к этому законодательному органу не имеет.
Но, может быть, историк не совсем прав. Преемственность, хотя бы в смысле скандального поведения некоторых депутатов, уж точно существует. Старая Дума тоже видела жаркие перепалки, переходящие в рукоприкладство. Главным скандалистом был черносотенец Владимир Пуришкевич, любивший прерывать коллег похабными тирадами. Кадета Федора Родичева он как-то назвал вонючкой, а крестьянского депутата Ивана Петрова – хамом. Однажды, обрушившись на прихвостни революции кадетов, в одного из них он швырнул стакан с водой, но промахнулся. Дело тогда чуть не дошло до дуэли. Нынешний скандалист Жириновский, поливая коллег минералкой, обычно не промахивается. Но дуэли между сегодняшними думцами не практикуются вовсе, говорит историк Густав Богуславский.
То, что происходит сегодня в охотном ряду. Те же нравы, та же путаница, та же неуверенность в правильности принимаемых решений, те же колебания, какие были. Я вот воспринимаю нашу сегодняшнюю, восьмую по счету, как ее пытаются считать, Государственную Думу, как некоторый шарш на ту Думу, которая была раньше.
Решение отпраздновать юбилей Госдумы в Петербурге эксперты называют пустой тратой денег, что, впрочем, тоже является традицией чиновников. Среди питерских торжеств надо отметить гашение юбилейной почтовой марки, выпущенной 100-тысячным тиражом.
Репортаж Татьяны Вольской. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ваган Абрамян, убитый 22 апреля на станции Пушкинская московского метро, был похоронен во вторник на армянском кладбище в Москве. Сегодня на Пушкинской площади прошла акция в память о 17-летнем студенте. Между тем, следствие по делу о его убийстве запутывается. Отец Вагана не сомневается, что сын стал жертвой скинхедов. Тему продолжит Данила Гальперович.
Внутри станции Пушкинская московского метро, на месте, где был убит Ваган Абрамянц, всю неделю лежали живые цветы. И это, пожалуй, было единственным, что регулярно напоминало москвичам об убийстве 17-летнего армянского юноши в канун православной Пасхи. Телевидение перестало рассказывать новости о расследовании этого убийства уже к середине недели, а само расследование оказалось чрезвычайно запутанным. Школьник, который вроде бы сначала признался в убийстве, потом заявил, что оговорил себя, и 28 апреля был отпущен под подписку о невыезде. Между тем, отец убитого Рафаэл Абрамянц уверен, что настоящих убийц не нашли.
Я уверен, что это скинхеды сделали. И мальчики это говорили неоднократно. Мне и свидетели говорили, что они просто боятся.
Видеозапись камер безопасности в метро тоже, оказывается, не велась именно в тот момент, когда Вагана Абрамянца ударили ножом. Все укладывается в описании «некто совершил нечто», но если говорить о версии убийства армянского парня неонацистами, то многие находят ее имеющие основания. Как говорит руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, некоторые вполне известные организации призывали на своих интернет-сайтах совершить в день рождения Адольфа Гитлера 20 апреля или в дни рядом с этой датой что-нибудь подобное.
Например, такая партия, как «Партия свободы» Юрия Беляева, базирующаяся в Питере, но у нее есть отделение в Москве, эта партия фактически берет на себя ответственность за так называемые зачистки белых патрулей, так она это называет. У «Партии свободы» есть сайт, на котором есть раздел «Белый патруль». Там до недавнего времени висела вся хроника питерских убийств, изложенная в одобрительном тоне. Все убитые – это, естественно, биомусор и наркоторговцы, включая и таджикскую девочку, и 9-летнюю девочку-мулатку, которая тоже торговка наркотиками.
Любопытно, что специалисты по неонацистским и экстремистским движениям уже давно указывают на конкретные организации, конкретные фамилии, и, кажется, усиливающимся российским спецслужбам стоит только пальцем шевельнуть, чтобы уже вполне оформившиеся неонацистские группы почувствовали себя неуютно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». Родственники польских офицеров, расстрелянных в Катыни, направили иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Они добиваются признания Москвы факта, что расстрелы поляков были геноцидом, рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Российское следствие по делу о расстреле польских офицеров в Катыни, Харькове, Куропатах и Медном длилось 14 лет и закончилось ничем. Главная военная прокуратура России заявила, что привлечь к ответственности виновных нет возможности из-за истечения срока давности преступления. Российская сторона не согласна с тем, что это был геноцид, то есть преступление, не имеющее срока давности, а именно так считают в Польше. По мнению польской стороны, Политбюро во главе со Сталиным приказало расстрелять 22 тысячи польских офицеров, учителей, священников, полицейских, взятых в плен во время раздела Польши Советским Союзом и гитлеровской Германией в 1939 году, именно по национальному признаку. Витамила Волк-Езерска, дочь расстрелянного в Катыни поручика-артиллериста Винсента Езерского, говорит, что вовсе не собирается устраивать политическую авантюру или досаждать россиянам, а лишь хочет, чтобы вещи были названы своими именами. Здесь речь идет о правде и о чести наших близких, которых расстреляло советское НКВД. Это наша святая обязанность, ведь там убили наших отцов. По мнению адвокатов, представляющих интересы около 70 родственников расстрелянных польских офицеров, в Страсбурге России можно будет предъявить обвинение в нарушении Европейской конвенции прав человека, подписанной Москвой в 1998 году. Конвенция, кроме гарантий права на жизнь, обязывает власти присоединившихся стран проводить эффективное расследование каждого случая смерти, особенно если в этом принимают участие госслужащие, чего в случае Катыни, как считают эксперты, Россия до сих пор не сделала. Это убийство не было случайностью или делом рук разъяренной толпы. Поляков расстреляли сотрудники НКВД, официальной государственной структуры Советского Союза, и сделали не это по приказу высшего руководства этого государства. говорит Стефан Меляк из объединения катынских семей. Иск в Страсбургский суд поддерживает Институт национальной памяти Польши, государственная структура, которая занимается расследованием преступлений против польского народа, говорит один из руководителей института профессор Витольд Кулеша. Напомню, что в начале 90-х годов Россия приняла на себя историческую ответственность за катынское преступление, однако до сих пор нет никакого заявления о приеме ответственности юридической за это преступление. Пример – это письмо российской военной прокуратуры вдове одного из офицеров, расстрелянных в Катыни. Эта вдова, как и несколько десятков других, обратилась с просьбой реабилитировать их убитых мужей в соответствии с российским законом от 1991 года. Российская сторона, однако, отказывает в этом, аргументируя, что не найдены документы, на основании каких статей Советского уголовного кодекса поляки были расстреляны. А если это неизвестно, то нельзя утверждать, что они были расстреляны по политическим мотивам. Это просто поразительно. Мы, конечно, высказали решительный протест, ведь общеизвестно, что в подписанном Сталином документе однозначно сказано, что поляков нужно расстрелять. Стрелять без всякого суда, следствия и предъявления обвинения жертве перед приведением приговора в исполнение, сказал профессор Кулеша. Тем временем возле российского посольства в Варшаве продолжаются пикеты родственников расстрелянных в Катыни офицеров с требованием признать их жертвами сталинского террора и наказать виновных.
Убийцы! Убийцы! НКВД!
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода. Ярмарка тщеславия» на Российском экономическом форуме в Лондоне. Сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Курчелоевском районе Чечни обстреляно подразделение армейской разведки. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. В Нальчике в ходе спецоперации убиты два боевика, скрывавшиеся в одном из жилых домов. В московском аэропорту Внуково при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни. За разрешение выпустить груз из таможенного терминала чиновник требовал у предпринимателя $1000. В Челябинской области арестованы два чиновника администрации губернатора. По данным следствия, они похитили из бюджета свыше 11 миллионов рублей, предназначенных для строительства высотного здания в центре города. Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, вновь заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад требует, чтобы иранским досье по-прежнему занималось Международное агентство по атомной энергии, а не Совет Безопасности ООН. Спикерами обеих палат парламента Италии избраны кандидаты, выдвинутые новым премьер-министром Романо Проди. Нижнюю палату возглавил лидер компартии Фаусто Бертинотти, верхнюю – Франко Марини, в прошлом видный профсоюзный деятель. В центре Бишкека прошел митинг киргизской оппозиции. Участники акции требовали ускорить проведение конституционной и судебной реформ, усилить борьбу с преступностью и отправить в отставку некоторых высокопоставленных чиновников. В Дагестане, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции, госпитализированы уже около 70 жителей города «Дагестанские огни», большинство заболевших дети. В Афганистане талибы, похитившие инженера из Индии, угрожают убить его, если все индийские специалисты не покинут страну в течение суток. В голландском портовом городе Роттердам 4 человека арестованы по подозрению в причастности к террористической организации.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Лондоне на этой неделе прошел Российский экономический форум. Эксперты говорят, что форум все меньше походит на конференцию чиновников и аналитиков, обсуждающих экономические проблемы, и превращается в чисто светское мероприятие. Так ли это, спрошу у только что вернувшегося из Лондона специального корреспондента «Свободы» Михаила Соколова. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер. Ну, я бы не согласился с таким категоричным заявлением, поскольку каждый находит в Лондоне на форуме то, что он хочет найти. В конце концов, на форуме выступали крупнейшие бизнесмены как России, так и Запада, руководители таких компаний, как, например, ТНК, BP или Лукойл, или Роснефть. Естественно, что для специалистов все это страшно интересно, и для массы людей, которые приходили в Конгресс-холл Елизаветы II, собственно, ничего другого и не существовало. Ну, конечно, была и другая жизнь, которая, надеюсь, порадовала многих участников этого мероприятия. Ну, скажем, перед официальным открытием этого форума происходил такой вечер Moscow Motion в здании Old Billingsgate, это на берегу Темзы с видом на Moss Tower. Было более 1000 гостей, бюджет, как официально было сообщено, 500 000 фунтов, и я как слышал, какую-то довольно приличную сумму заплатили российские железные дороги. Для украшения из графства Кент была доставлена живая трава, создан оркестр фонтанов, управляемый искусственным интеллектом. И были даже съедобные декорации, то есть клубничные деревья. Ну, выступали группа Токио, Кристина Арбакайте. И вот это, тут я цитирую официальный пресс-релиз. Сам я этого не видел, наверное, отвлекся. Гости по характерной русской традиции танцевали на столах. Было много коньяка Хеннесси и водки Империи. Вот это одна вечеринка. Другая, например, такая более светская и культурная. Это в гостинице «Совой» был джаз-вечер. Выступала Лариса Долина, играл Игорь Бунтман. Был очень такой престижный вечер «Русская рапсодия» с гостями из высшего света. Например, Мохаммед Аль-Фаед, владелец универмага «Хэротс». Рядом какой-нибудь Сергей Генералов, президент группы «Промышленные инвесторы». Натаниэль Ротшильд, сопредседатель «Attitus Capital». И рядом, например, лорд и леди Ллойд Вебер и так далее. Интересно, что с этой русской рапсодией публика в вечерних платьях поехала, значительная ее часть, и в бриллиантах, кстати, в ночной клуб, где проходил вечер группы «Ленинград», и уже где их встречали люди в джинсах, футболках, хорошо поддавшие, подогретые, и все с удовольствием плясали про какую-нибудь песню о свободе или подо что-нибудь уж совсем абсолютно нецензурное.
Неудивительно, что одна из тем, обсуждавшихся на форуме, проблема элитного потребления. Какие открытия были сделаны в этой области?
Да, это действительно была забавная дискуссия, и сам зачин ее, роскошь как национальная идея России, представляется мне неким таким примером достаточной социальной безответственности тех, кто организовал эту дискуссию, поскольку для обычного человека это все звучит как такое некоторое оскорбление. Ну, например, когда господин Оскар Ахметов, глава Audi Russia, рассказывал о том, как делаются эксклюзивные модели салона их машин.
Отделка корнем орехового дерева, которое растет на болотах Канады и собирается в определенный сезон, потому что в другое время эти болота, они просто труднодоступны. Вот от этой всей сырости из дерева уходят воздушные пузыри, а сушатся 6 месяцев.
Или вот Станислав Егорушков, генеральный директор «Космос-золото», рассказывал о новых тенденциях в ювелирке.
Понимаем тенденцию увеличения объемов продаж от текущих известных брендов, а также вхождение в Россию непредставленных брендов, которые, наверное, в этом году представим, в том числе и мы. Теофинели, Штерн, Шатила. Это Шатила производит крупные бриллианты. Также прогнозируем достаточно сильное увеличение продаж произведений искусства. На рынке появился редкий камень, плата Парайбан, который, кстати, тоже будет представлен в нашем бутике «Космос Тайм». Бренды, изделия и украшения ювелирные вне границ.
В общем, вот эта дискуссия, организованная главным редактором Vogue Russia Аленой Долецкой, представляется в некотором смысле пощечиной общественному вкусу, не потому что как-то странно обсуждать развитие ювелирного бизнеса или, скажем, тенденции на аукционе Кристи или вот эти эксклюзивные машины, а именно из-за этого тезиса, что роскошь, то есть излишество, это может быть национальной идеей России. В нынешнем ее состоянии, конечно.
Михаил, в Лондоне нашли убежище известные критики путинского режима. В прошлые годы на форум приезжали Михаил Касьянов, Андрей Ларионов и другие, скажем так, диссиденты. В этом году вы видели кого-нибудь из них?
Ну, я-то Бориса Березовского видел. Он дал интервью нашей радиостанции. Скоро оно появится в эфире. Что касается Михаила Касьянова и Андрея Ларионова, как официально было заявлено, они теперь на форум в Лондон не собирались, но думаю, что их там не особо и ждали. Вообще, ждать диссидентства от бизнесменов, которые хотят зарабатывать деньги в России, то есть они должны иметь хорошие отношения с властью, собственно, достаточно странно, хотя какие-то такие эксцессы вот этого диссидентства были, но, конечно, не от лондонских изгнанников, а от людей для нас привычных. Ну, Борис Немцов выступал на обсуждении проблем российско-украинских отношений и довольно жестко высказывался по поводу нынешней власти. И довольно яркая была дискуссия о судьбе средств массовой информации, в которой участвовали Алексей Венедиктов, Юлия Латынина, Леонид Парфенов по полной программе оттянулся, изображая и президента Путина, и телеведущих, и других людей, которые, в общем, скажем так, вместо информации выдают народу красивый такой телепиар. И вот на этом мероприятии сторонники нынешнего режима Владимира Путина, вроде господина Пушкова, оказались, конечно, осмеянными залом.
Спасибо Михаилу. О Российском экономическом форуме в Лондоне я говорил с Михаилом Соколовым. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор таблоидов. Давно британские таблоиды не находили информационную золотую жилу такого уровня и такую возможность покопаться в грязном белье высокопоставленного лица, как на этой неделе. Об этой истории Наталья Голицына из Лондона.
Заместитель премьер-министра Великобритании Джон Прескотт вынужден был сознаться в любовной связи со своей секретаршей. Прескотту 67 лет, Трейси Темпл 43. Их роман длится уже 2 года. Дополнительную пикантность этой истории придает тот факт, что Прескотт женат на протяжении 44 лет, у него взрослые дети, и его брак всем казался счастливым и нерушимым. Таблоиды печатают откровенные, весьма интимные фотографии Прескотта и его любовницы. На одной из них она расстегивает ему рубашку, на другой, во время рождественской вечеринки, зампремьера держит свою секретаршу на руках, причем ее нога закинута за его голову. Тайное стало явным из-за того, что Трейси Темпл говорит во сне, и ее бойфренд, водитель грузовика, услышал много интимных подробностей о ее связи с Прескоттом. Таблоиды уже окрестили прошлую среду «черной средой» лейбористской партии. Дело в том, что известие о похождениях Прескотта совпало с еще одним скандалом, связанным с другим членом кабинета, министром внутренних дел Чарльзом Кларком. В тот же день стало известно, что его ведомство по ошибке выпустило из тюрем более 1000 преступников-иностранцев, подлежащих депортации. Среди них были убийцы, насильники, наркоторговцы и грабители. Местонахождение большинства из них не удалось обнаружить. Комментаторы полагают, что оба эти скандала нанесут серьезный удар по шансам правящей лейбористской партии выиграть назначенные на 4 мая местные выборы.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов британских таблоидов на этой неделе.
Художественная бомба всполошила Лондон.
Тысячи людей были в шоке в районе метро Хаммерсмит, когда туда нагрянули десятки полицейских машин, пожарные и машины скорой помощи. По тревоге была закрыта станция метро, перекрыты автомагистрали. На 3 часа в час пик, около 8 утра, было остановлено движение автотранспорта. Тысячи людей не смогли вовремя попасть на работу. Паника была вызвана находившейся на лужайке пирамиды из 5 белых ящиков, утыканных гвоздями, которые приняли за бомбы с часовым механизмом. Движение возобновилось после того, как саперы выяснили, что в ящиках нет взрывчатки. А через полчаса в полицейский участок явилась местная художница и скульптор Моника Саева и заявила, что это она установила на лужайке ящики с гвоздями, которые, по ее словам, являются произведением искусства. «Я специально установила эту скульптуру на лужайке перед входом в метро, где ее хорошо видно», — заявила скульпторша, которая была сразу же арестована по обвинению в злостном хулиганстве и нарушении спокойствия.
Флирт или пиар-акция?
После того, как воскресные газеты опубликовали фотографии принцессы Кентской в венецианской гондоле в обществе русского миллионера Михаила Кравченко, поползли мрачные слухи о прочности ее 28-летнего брака с кузеном королевы принцем Майклом Кентским. Представитель супружеской четы поспешил уверить нас, что появление принцессы в Венеции в обществе российского олигарха, который на 20 лет ее моложе, не более как случайность, хотя известно, что принц и принцесса остановились в венецианском отеле «Чиприани» в разных номерах. Есть еще одна версия случившегося. Принцесса сознательно привлекла к себе внимание в связи с выходом в свет ее книги «Купидон и король», повествующей о любовницах британских королей. Так что не исключено, что мы имеем дело с умелой пиар-акцией.
Очередной удар по голове вновь привел к судебному иску.
Супермодель Наоми Кэмпбелл вновь дала волю рукам и побила свою новую горничную Гэби Гибсон, которая не смогла отыскать ее джинсы. Полиция подтвердила, что Гэби обратилась к ней с заявлением, в котором обвиняет Кэмпбелл в оскорблении и избиении. Заявление 49-летней горничной поступило через полгода после того, как в суде разбиралось дело об избиении Кэмпбелл другой своей горничной, Анны Скаловина, которую супермодель огрела по голове мобильным телефоном, когда она также не смогла быстро и вовремя найти ее джинсы. Гэби Гибсон жалуется, что за 3 месяца, в течение которых она работала у Наоми, та неоднократно обрушивалась на нее с бранью и грозила упечь в тюрьму за воровство.
Королева впервые открыла свою сумочку.
пал последний бастион мистической тайны, окружающий королеву. Случилось это во время торжественной благодарственной службы в часовне Вестминстерского замка в честь 80-летия Ее Величества. Когда у присутствующих собирали традиционные пожертвования, королева открыла свою черную сумочку, вынула оттуда 10-фунтовую банкноту с собственным портретом и положила на поднос, положив тем самым конец легенде, согласно которой королева никогда не носит с собой наличные и никогда ни за что сама не платит. Лишь недавно королева начала платить налоги в собственную казну, что еще лет 20 назад шокировало бы ее подданных. А сейчас британская монархия сделала еще один символический шаг в сторону единения со своим народом. Не влияние ли это премьер-министра, призывающего к созданию народной монархии?
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Радио «Свобода. Итоги недели. Столичная хроника». В Москве прошли дни интеллектуальной собственности под девизом «Стоп пиратству». Главным событием стало открытие выставки «Контрафакт. История болезни». Экспонаты выставки – продукция, изъята в ходе специальных операций Департамента экономической безопасности МВД России. Музыкальные диски, DVD, одежда, парфюмерия и даже продукты питания. Как отличить лицензионные диски от пиратских и как не купить товары плохого качества? Обо всем этом можно было узнать на выставке, на которой побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Последние несколько лет DVD-диски пользуются огромным спросом. Отличить лицензионный диск от пиратского иногда сложно, но не всегда. Покупая диск в переходе, зачастую до премьеры фильма, мы сознательно поддерживаем незаконное производство пиратской продукции. Разумеется, в том случае, когда фильмов на диске два и больше, если это, конечно, не несколько серий одного фильма, мы снова заведомо покупаем контрафакт. Поэтому почти всегда, включая фильм дома, получаем либо плохое изображение, либо звук. Но бывают подделки хорошего качества, и за высокую цену мы приобретаем товары у пиратов. Как отличить контрафакт от лицензионных дисков, объяснили специалисты на выставке «Контрафакт. История болезни».
Никогда лицензионная продукция не продается в сборниках. То есть если вы купили 5 в одном, 49 в другом, там, и так далее, 2 в одном, вы купили контрафакт. Если полиграфия внушает подозрения, там текст размазывается, что-то нечеткое, и еще один момент, нет информации о правообладателе, вот для чего это вообще нужно? Купил добропорядочный покупатель, и что-то у него там не пошло, какие-то претензии у него возникли. Он должен знать, куда эти претензии предъявить. Если нет полной информации, по какому адресу, телефону, юридическое наименование фирмы-правообладателя, также вы купили контрафакт. Тут пираты иногда это довольно хитрят подделывают, они пишут, там улица Ленина, дом 5, или там, дворец пионеров, дом 6. То есть какие-то вымышленные имена, какие-то маленькие города, ну, на первый взгляд можно ошибиться, но полиграфия выдаст. По цене сейчас ориентироваться сложно, поскольку пираты продают по той же цене, что и легально. Продавцы, тут какого-то ориентира нет.
Рассказала Анна Лавринова, заместитель директора некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов. Это общие сведения о дисках. Теперь о программном обеспечении для бизнеса.
Все, что касается программного обеспечения для бизнеса, все, что не для домашнего пользования, а для офисного, продается всегда в больших коробках. С томами документации, туда входит несколько книг, обязательно входит регистрационная анкета. Если продукция стоит дороже $100, она сопровождается ключом аппаратной защиты, аппаратное приспособление, которое должно быть в системном блоке, если программа запущена. Пираты никогда эти вещи не копируют. Если для бизнеса вы купили программный продукт в коробочке, дешевый, пластмассовый, вы купили контрафакт.
О компьютерных играх говорит ответственный секретарь Ассоциации по охране интеллектуальной собственности «Русский щит» Олег Яшин.
Когда покупается лицензионная продукция, тем более, что она сейчас очень часто стоит столько же, сколько пиратская, то потребитель, покупая эту продукцию, в общем-то, инвестирует в разработку новых игр. Пират у нас не может ничего производить, он может только копировать. И поэтому, если, грубо говоря, у нас разорятся все те, кто создают, и пираты, собственно, вымрут тоже сами по себе.
Теперь о том, как отличить подделку от лицензионного диска.
А отличить? Сейчас сложно сказать. Дело в том, что для того, чтобы отличить на 100%, нужно быть специалистом. Косвенный признак – это то, что внутри должны быть какие-то документы на этот продукт, то есть книжки, мануалы и так далее. Ну, естественно, если вам продают товар из-под полы на точке, оглядываясь по сторонам, если вы видите, что внутри обыкновенный золотой диск с какими-то пометками, без накатки и так далее, естественно, что это пиратский диск.
О том, как процветает пиратский бизнес и как делаются контрафактные диски с хорошей печатью, продолжает Олег Яшин.
Вот такие диски обычно напечатаны в третью смену на каком-нибудь из легальных заводов. То есть вот операции, которую проводил в прошлом году ДЭП МВД РФ, он освещался достаточно широко, когда, так сказать, ночью сотрудники врывались в цеха и обнаруживали там пиратские диски. Мы сами участвовали в нескольких таких рейдах и наблюдали, как, так сказать, люди стараются эти диски ныкать. То есть, допустим, мы свежеотпечатанную партию нашли на помойке. Почему? То есть диски печатаются, не оставляются остывать в цехе, так сказать, их отвозят на помойку, что вот если придет внезапная проверка, чтобы, соответственно, диски не нашли. А бывает, что пират, в общем-то, и не старается выдавать, так сказать, диск за легальный, а просто пишет на обычную баланку, которую может купить любой желающий там, за 10-15 рублей, и просто карандашиком пишет вот на ней. Тем не менее, это можно запарить. То есть это именно даже не продать, это именно запарить покупателю, как вот они выражаются.
Выставка «Контрафакт. История болезни» в какой-то мере стала рекламной акцией нового российского блокбастера «Охота на пиранью». Множество подделок появилось задолго до премьеры фильма в кинотеатрах. Вообще, по данным МВД России, сотрудниками подразделения экономической безопасности с начала 2006 года выявлено 1608 преступлений по статье «Нарушение авторских и смежных прав», что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, говорит Анна Лавринова.
Совсем обывательской точки зрения. Говорить о слове «выгода», если иметь в виду только деньги, только сколько рублей ты вынул из кошелька. Наверное, выгоднее купить краденое. Купить краденый мобильник, купить краденое золото, краденые автомобили, на этом ездить. Почему-то люди этого не делают. Поскольку, видимо, действуют, ну, в том числе, там, морально-этические какие-то принципы, нехорошо воровать. Это опасно.
Экспонаты выставки – это не только диски. Как заметил представитель Департамента экономической безопасности МВД России, это и...
Очки, которые ухудшают зрение, парфюмерия, которая неизвестно из чего сделана, и как ей пользоваться, и что после этого будет, тоже неизвестно.
Судя по тому, что было представлено на выставке, понять, когда подделывают марку одежды, довольно легко. Определить, настоящие ли это французские духи, тени и тушь, тоже несложно. А вот обнаружить подделки среди коробочек с чаем и кофе – алкогольной продукции и хозяйственных товаров сложно, а совсем невозможно среди лекарств.
О прошедшей в Москве выставке «Контрафакт. История болезни» рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с торжествами по случаю столетия Госдумы. Как вы относитесь к работе Государственной Думы России? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Петербурга.
Судя по средствам массовой информации, они работают хорошо. А судя по нашей жизни, слишком дорогой хлеб стал, слишком дорогое мясо и все остальные продукты.
Я боюсь, что оценка вам моя не понравится. Я думаю, что они больше занимаются своими делами, чем нашими. Должны за государство, а больше за себя, думаю.
Я бы ее ровно наполовину сократила, потому что даже те, которые вот у нас в Питере живут, они обладают огромными деньгами, а люди как были нищими, так и остались. И ничего они народу не принесли. Вот именно каких-то серьезных дел я не вижу.
100 лет исполняется не той думе, которая есть, поэтому государство отдельно, а люди отдельно.
У меня маленький ребенок, дотации всякие даются, вот это меня вполне устраивает, это плюс хороший, я считаю. Ну и сейчас вроде как пытаются город чище сделать.
Я думаю, что они вообще не работают, отдыхают.
Проблем всегда остается много, и они всегда будут, это понятно. Плохое более заметно, но сейчас их все-таки удается решать. А поскольку я сам оптимист, что-то все-таки происходит. Да во всем, вот в этой улице, в каких-то дорогах. Все-таки разрушаются они теперь медленнее, чем ремонтируются. Есть такие тенденции, которые можно отметить как положительные. И есть надежда на то, что их будет больше.
На моей жизни работа, думаю, никак не сказывается. Мою проблему они не решают. И вообще большинство пенсионеров. И вообще, знают ли они, как живут люди, чтобы о чем-то задумываться.
Там в основном доминирует Единая Россия, поэтому они законы принимают по себе. И во-вторых, я сам не москвич, который законы выпускают, Единая Россия. У нас в регионах это не понимают вообще. Я за них не голосовал, я голосовал за коммунистов. Но их 40 человек, что они сделают? И народ удивляется, что они там сидят вообще. То есть Госдума, что она делает? Принимать законы штампует, и толку никакого.
Я надеюсь, что Государственная Дума России будет принимать решения, полезные для большинства людей. К сожалению, я плохо представляю, что они сделали, потому что до меня конкретно и сделанного ничего не дошло.
Тут вот двоякость. Двоякость в том, что иной ее и быть не может. А с другой стороны, я, конечно, недоволен, потому что, в общем, поскольку и масса инертна, то и властям плевать на эту самую массу. Отсюда и нищие пенсии, и малый заработок.
Лучше будем еще получше работать. У них бесконечные какие-то дискуссии. Нужно делом заниматься. и побольше, чтобы для народа лучше. Ну.
Я положительно отношусь к системе, которая сейчас работает. Вот. Отдельные вопросы, которые они решают, это самое, ну, естественно, не нравится, но как всякая система, самое главное, что она работает.
Это не работа, а только трепология, ни о какой заботе конкретной о людях ее не было, нет и не предвидится. Я имею в виду действующую сегодняшнюю Думу.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Марьяна Тарачешникова и Александр Дядин. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Члены нашей лужи, контролирующие Австралию, прислали мне на этой неделе любопытный музыкальный сувенир. Он мне понравился, сейчас я буду делиться радостью. А то ведь бывает, пришлют какую-нибудь коробочку, держишь ее в руках и сам превращаешься в коробочку, которую держит в руках то, что было коробочкой раньше. Ну а в тех случаях, когда присылают две коробочки, ну об этом даже не хочется говорить, поэтому давайте вернемся к музыке, к малоизвестной австралийской группе The Crystalline Effect, поскольку именно ее нам предстоит сегодня услышать. Люди эти пишут песни изящные и печальные. Их надлежит слушать в дождливый весенний полдень, когда оконное стекло, подавившись вашим отражением, покрывается холодной испариной, и можно лишь догадываться, что за окном стайка мокрых подростков несет на вытянутых вверх руках свежеубитого коня. Слово «стекло» было употреблено не случайно. Именно так называется дебютный альбом австралийского дуо, состоящего из мультиинструменталиста Питера Крейна и поющей поэтессы Элеоноры Рейнер. В свое время другая поэтесса, Анна Ахматова, величаво настаивала на том, что женщина, сочиняющая достойные стихи, должна называться поэтом, а не поэтессой. Но в Австралии все наоборот, наизнанку. И там поэтессой называться должна достойные стихи, настаивала Анна Ахматова, на том величаво, другая в свое время. Альбом «Стекло» или «Glass» вроде бы вышел на крохотном австралийском лейбле Black Flames Records в минувшем году. Говорю «вроде бы», поскольку лейбл этот долго медлил с распространением альбома, а затем закрылся. Потом эту работу вроде бы переиздали в Польше, короче, толком приобрести ее нельзя. В этом месяце коллектив своими силами выпустил и распространяет «Болванку», обычный CDR, с несколькими новыми песнями и ремиксами на свои старые вещи. Есть мнение, что повальное, ковровое ознакомление публики с этим материалом надолго откладывается. А жаль. Тугие, словно набитые волосами, резиновые вазы композиций накатываются на слушателя, превращая его в роспись на своих боках. По стилю творчество группы The Crystalline Effect определить довольно сложно, но можно сказать, что они довольно искусно смешивают трип-хоп с лоу-фай электроникой и холодными звукопанорамами, то и дело акцентируя отдельные моменты гитарными рифами. Получается такая помесь Massive Attack с Disharmony или How Job'ом, но при этом женственная, как капля. Возможно, иным название Crystalline Effect может навеять мысли о том, что музыканты как-то имеют в виду так называемый Crystal Meth, одну из производных метамфетамина. Это страшный наркотик, популярный в рабочих районах стран Запада. Он производится с помощью удобрений и делает людей неистовыми, испоганивает им кожу. Сейчас мы послушаем песню «Glass» с одноименного альбома группы The Crystalline Effect и убедимся, что ничего подобного и близко нет в творчестве молодых австралийских музыкантов. До встречи на следующей неделе!
Don't you try, 'cause there's a glass ceiling light. the rules, 'cause they change in front of you. Everyone else is rushing by.
Австралийский проект Crystal Effect на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами о последствиях Чернобыльской катастрофы, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.